Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Гроссман на Западе. Владимир Абаринов. Муза на экспорт. Пафос истории. Мандельштам и революция. 1918 век спустя. В эфире новый выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Герой этого эпизода – Василий Гроссман.
«Муза на экспорт» – это цикл, в котором мы рассказываем о переводах и восприятии главных русских книг XX века в Америке и шире на Западе. Ни у одной из этих книг, написанных при советской власти, не было легкой судьбы на родине автора. В англоязычном мире у них возникали трудности иного рода – трудности перевода. Чем талантливее писатель, тем труднее его переводить. Хороший перевод – это плод конгениальности автора и переводчика. В нашем цикле мы уже познакомились с Энн Фишер, которая заново перевела оба романа Ильфа и Петрова, говорили с Борисом Дерлюком о его переводах Исаака Бабеля и Михаила Зощенко. Сегодня мы представляем британца Роберта Чандлера.
Вот и пришел последний день дороги. Вагоны заскрипели, заскрежетали тормоза, и стало тихо. Потом загрохотали запоры, послышалась команда «Алле Граус! Всем выйти!» На мокрую после недавнего дождя платформу стали выходить люди. Такими странными казались после тьмы вагона знакомые лица. Выходившие из вагонов сбивались в кучи. В стадной скученности было что-то привычное, успокаивающие. В знакомом запахе, в знакомом тепле, в знакомых измученных лицах и глазах, в плотной огромности толпы, вышедшей из 42 товарных вагонов. Звеня по асфальту кованными каблуками, медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Колонна строится по 6 человек в ряд, и по рядам бежит известие. В баню! Сперва в баню. Казалось, милостивый Бог не придумал бы ничего добрей. «Ну, евреи, сейчас пойдем!» — кричит человек в кепи, старший над командой, проводивший разгрузку эшелона, и оглядывает толпу. Мужчины и женщины подхватывают сумки, дети вцепляются в материнские юбки и борта отцовских пиджаков. «В баню! В баню!»
Произведение содержит серьезные идейные пороки. В его основе лежит грубоошибочная идейно-творческая концепция. Вместо осмысления событий Великой Отечественной войны в свете марксистско-ленинской теории, Гроссман исходит из реакционных воззрений на исторический процесс. Подобная трактовка истории приводит объективно к проповеди на страницах романа буржуазной идеалистической философии. Это цитата из постановления Президиума правления Союза советских писателей о романе В. Гроссмана «За правое дело». Оно было принято 23 марта 1953 года, уже после смерти Сталина, и потому автор избежал ареста и приговора. Аресту подверглась рукопись второго романа сталинградской эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это произошло в феврале 1961 года. При обыске в квартире Гроссмана сотрудники КГБ конфисковали не только черновики романа, но даже листы копирки. «Я прошу вас вернуть свободу моей книге», — писал Гроссман Хрущеву. «Нет правды, нет смысла в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме. Ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал ее, любя и жалея людей». Его принял член Политбюро, секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Суслов. Он сказал, что роман будет опубликован в Советском Союзе не ранее, чем через 200 лет. Для советской власти в романе Гроссмана было неприемлемо почти все. доносительство, соседствующее с героизмом, еврейская тема, а самое главное – уподобление сталинизма нацизму. Василий Гроссман умер в 64-м, а в 80-м, благодаря Семену Липкину, сохранившему экземпляр рукописи, и Владимиру Войновичу, переправившему его на Запад, книга была издана в Швейцарии. Английский перевод увидел свет в 85-м году, и только в годы перестройки, в 88-м, с цензурными купюрами, роман был опубликован там, где написан. Я читал «Жизнь и судьбу» в швейцарском издании. К этому времени я уже прочел Солженицына, Шаламова, других запрещенных или полузапрещенных авторов. Но роман Гроссмана стал потрясением. В нем есть какая-то магия, он завораживает, от него невозможно оторваться. Роберт Чандлер говорит, что на него роман произвел точно такое же действие. Он не смог отложить книгу, пока не дочитал ее до конца.
I have a friend, He died last year, Igor Golomshtok, and he's best known as an art critic.
У меня был друг, он умер в прошлом году, Игорь Голомшток. Он более всего известен как искусствовед, историк искусства. Голомшток работал в русской службе BBC. Однажды он принес мне роман в швейцарском издании и предложил перевести его. Я рассмеялся и сказал, я не то что не перевожу, но даже не читаю такие длинные книги по-русски. Через несколько недель Игорь прислал мне расшифровки своих 4 радиопрограмм на BBC, посвященных этому роману. Наполовину там были отрывки из романа, наполовину пересказ событий. И я сразу понял, что хотя в то время меня интересовала совсем другая литература, я тогда занимался модернизмом, я понял, что это нечто замечательное. Я перевел одну главу, написал несколько страниц о романе, главным образом на основании программ Игоря, и опубликовал все это в журнале Index on Censorship, довольно важном в то время. Издатели заинтересовались романом после этой публикации. Они прочли перевод в журнале, связались со мной и заказали мне перевод всей книги. «Жизнь и судьбу» часто сравнивают с «Войной и миром». Мартин Эмис назвал Гроссмана «толстым Советского Союза». Джозеф Эпстайн в 97-м году опубликовал в Wall Street Journal статью под заголовком «Наследник Толстого». Я даже читал докторскую диссертацию британского исследователя «Концепции войны у Толстого и Гроссмана». Вы согласны с таким сравнением?
Well, it's obvious why people make it. I mean, the novels have the same sort of structure.
Понятно, почему делаются такие сравнения. У романов схожая структура, но между ними есть и большие различия. Толстой гораздо более догматичен, чем Гроссман. Писатель, которого Гроссман действительно любил, не Толстой, а Чехов. Гроссман сам писал прекрасные рассказы, и в «Жизни и судьбе» многие главы могли бы стать самостоятельными произведениями. И это рассказы в чеховском стиле. Так что мой ответ – и да, и нет. Во время войны Гроссман дважды или трижды, не помню точно, перечитывал «Войну и мир», так что он бесспорно думал о Толстом. О нем думают и герои Гроссмана. В романе есть разговор генерала Гурьева и комиссара Крымова. Гурьев уверен, что Толстой участвовал в войне с Наполеоном, и Крымов не может его переубедить. Даже аргумент о том, что Толстой тогда еще не родился, на Гурьева не действует. Он возражает так. Как это так не родился? Кто же за него писал, если он не родился? Да, а в романе «За правое дело» Крымов приезжает в Ясную Поляну. Которая готовится к эвакуации. И Крымов думает о том, что история, описанная Толстым, повторяется, как старого князя Болконского война гонит Толстого из его дома. В «Жизни и судьбе» еще есть сцена, где концепции войны Толстого и Гроссмана совпадают. Толстой считает, что от императоров и полководцев на войне мало что зависит. А Гроссман пишет, как командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко стоит ночью на берегу Волги, смотрит на ожившую карту войны и понимает, что от него, от его приказов ничего в сущности не зависит. «Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника», — пишет Гроссман. По-моему, это очень по-толстовски. Да, согласен. Толстой не воевал с Наполеоном, но видел своими глазами войну в Севастополе. Гроссман был военным корреспондентом и оставил документальное свидетельство Сталинградской битвы. В 2006 году по-английски, раньше, чем по-русски, полного русского издания, по-моему, до сих пор нет, вышли военные дневники Гроссмана. Их нашел в архиве, перевел и подготовил к печати историк Энтони Бивар вместе с переводчиком Любой Виноградовой. В своем фундаментальном труде «Сталинград» Бивар неоднократно ссылается на эти дневники как на документ. Но и в романе Гроссмана есть подтверждение его абсолютной документальной точности. Я нашел один такой пример. На Рождество немецкие солдаты в сталинградском котле получают по воздуху подарок из Германии. Маленькие, завернутые в целлофан, елочки, украшенные золотистой канителью, бусинами, горошинами, леденцами. Эти елочки есть в немецких солдатских письмах, которые цитирует Бивар. Это значит, что Гроссман держал в руках эти елочки. Роберт Чандлер тоже убедился в точности Гроссмана, когда побывал в Москве, в квартире внучки Гроссмана Елены Губер-Кожечкиной. Он увидел там маленькие глиняные фигурки животных и узнал их. Такие фигурки лепит герой романа «Все течет» Иван Григорьевич, а в реальной жизни их лепил прообраз Ивана Григорьевича, брат жены Гроссмана Николай Сочевец. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving that they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Роберт, язык Гроссмана особой проблемы для переводчика как будто не представляет, в отличие от Платонова, которого вы тоже переводили. В чем для вас состояла главная проблема, главный вызов при работе над Гроссманом?
Платонов, obviously, is difficult because his language is so perfect.
Платонова переводить трудно, потому что его язык доведен до совершенства. А Гроссман, дайте подумать, у него очень тонкие наблюдения, психологическое осмысление поступков, но иногда он пишет немного тяжеловесно, повторяется. Это несущественно для авторской индивидуальности Гроссмана. Когда я переводил «Жизнь и судьбу», а сейчас я перевожу «За правое дело», я сознательно старался и стараюсь избавляться от некоторых повторов. Когда я перевожу Платонова, я стараюсь передать его стиль во всех тонкостях, как можно точнее. В переводах Гроссмана у меня другой подход. Многое приходится прояснять. Взять хотя бы имена героев. Англоязычный читатель постоянно жалуется на сложность русских имен. Гроссман усложняет проблему еще больше. У него есть сцены с большим количеством действующих лиц, и Гроссман одно и то же лицо в одном абзаце называет по отчеству, в следующем по фамилии, а в каком-то другом месте обозначает его же как очкастый уралец, а потом он же превращается в инженера с Урала. Так что моя цель при переводе Гроссмана – прояснить все это настолько, насколько возможно. Вы написали о Гроссмане так. В нем есть честность, которая позволяет ему писать о самых чудовищных вещах так, что читатель не чувствует, что подвергся насилию. Что вы имели в виду?
Sometimes writers who are writing about terrible things like war or the Shoah, sometimes it feels as if they are in pain themselves.
Иногда писатели, которые пишут об ужасных вещах, таких как война или Холокост, они как бы испытывают боль и пытаются избавиться от нее. Они переносят эту свою боль на читателя, причиняют боль ему, хотят, чтобы он страдал тоже. Гроссман никогда не делает этого. Он пишет с полной ясностью о вещах, которые нужно рассказать и о которых нужно помнить, но не давит на психику. Особенно характерный пример – Голодомор. В главе из романа «Все течет» совершенно очевидно, что женщина-рассказчик – очевидец реальных событий, или, по крайней мере, Гроссман стремится ее так представить. Она постоянно говорит «Я видела, я видела». Приведем и мы пример невыносимо больной для Гроссмана темы. Его мать погибла в сентябре 41 года в бердическом гетто. Герой романа «Жизнь и судьба» Виктор Штрум получает письмо от своей матери, Анны Семеновны, которой уже нет в живых. Мы услышим сначала английский текст Роберта Чандлера, потом русский оригинал.
Витя, I'm certain that this letter will reach you, even though I'm now behind German lines. Behind the barbed wire, the Jewish ghetto. I know also that I will never receive your answer.
Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя теперь я за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях. С этой мыслью мне легче уйти из жизни. 7 июля немцы ворвались в город. В то утро мне напомнили забытые заботы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали «Юды капут!». Простилась я с домом, садом. Тронула меня собачонка, дворняжка. В последний вечер она как-то особенно ласкалась ко мне. «Если приедешь, ты ее покорми». Печален был мой путь, сыночек, средневековое гетто. Я шла по городу, в котором прожила 20 лет. Шли по мостовой, а на тротуарах стояли люди и смотрели. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались.
Роберт, вы часто говорите, что поздние произведения Гроссмана лучше ранних. Вы имеете в виду чисто писательское мастерство или зрелость его философии?
I think Grossman is a rather unusual example of a writer who just went on writing better and better throughout his life.
Думаю, Гроссман довольно редкий пример писателя, который с годами пишет все лучше и лучше. Я считаю одним из его шедевров поздний рассказ «Мама». Стилистически он идеален. Гроссман был другом Платонова и, думаю, кое-чему научился у него. Скажем, рассказ «Дорога» — это сталинградская битва, рассказанная от лица итальянского мула. Это очень по-платоновски. Рассказ «Мама» особенно замечательный. Домашняя обстановка Николая Ежова в конце 30-х годов, увиденная глазами его приемной дочери, которой около 5 лет, а также глазами ее няни. Это невинный взгляд на средоточие зла. Рассказ прекрасен сам по себе, но у меня, кроме того, был интересный разговор с Ириной Щербаковой из «Мемориала». И она сказала мне, с какой необыкновенной точностью Гроссман прикоснулся к самому чувствительному нервному центру русской истории за последние 100 лет. Причем в тот момент он даже не сознавал этого, потому что рассказ основан на реальном факте. Ежов действительно удочерил девочку из детского дома. И эта девочка, не знаю, жива ли она теперь, она выжила и в конце 90-х, начале 2000-х подавала российскому правительству прошение о реабилитации Ежова. Она видела в нем жертву чисток. Разумеется, он стал жертвой, хотя и не невинный, его казнили. Вот почему Ирина Щербакова поражалась тому, как Гроссман коснулся чего-то очень важного для многих русских. Жертва террора и организатор террора оказываются одним и тем же человеком. И потому России так трудно примириться с прошлым так, как это в значительной мере удалось Германии.
Come to terms with the past in the way that Germany to a considerable degree has come to terms with its past.
В этом рассказе появляется и Бабель, тоже в некотором роде амбивалентная фигура.
That is done with wonderful intelligence and wit, because the little girl.
Это сделано при помощи очень умелого приема. Маленькая девочка очень четко различает гостей своей мамы и гостей папы. А Бабель ее путает. Она не уверена, то ли он мамин гость, то ли папин. Таким образом, Гроссман очень деликатно показывает двойственность Бабеля, который был очарован властью и такими людьми, как Ежов. И кроме того, он был бывшим любовником жены Ежова.
Ежов. is your wife.
Эта девочка жива. Ее зовут Наталья Хаютина. Ей сейчас 85 лет. Она живет в Магадане. Английское издание «Жизни и судьбы» стало заметным литературным событием в англоязычном мире. Я уже цитировал отзывы маститых писателей. Новая волна популярности пришла к Гроссману после радиоспектакля BBC, который вышел в эфир в сентябре 2011 года. Это 8-часовой сериал по переводу Роберта Чандлера. Именно из него я взял отрывок из письма матери Штрума. Это письмо вообще превратилось на Западе в самостоятельный моноспектакль. На французском языке под названием «Последнее письмо» его поставил в Парижском театре «Комеди Францез» американский режиссер Фредерик Вайсман с актрисой Катрин Сами в главной и единственной роли, а потом снял фильм на основе этого спектакля. Роберт Чандлер рассказывает, что одна из зрительниц, посмотрев спектакль, сказала режиссеру: «Я не получила последнего письма от своей матери, но сейчас у меня такое чувство, что оно, наконец, дошло». Но все это в прошлом. А сегодня остается ли роман в числе важных и нужных англоязычному читателю книг? Думаю, что да. Недавно в Лондоне труппа Льва Додина показала спектакль на русском языке, и он привлек довольно много внимания. Процитирую рецензию Доминика Максвелла из газеты «Таймс». «Захлестывает нас волна небезгрешной, загнанной, бесконечно вопрошающей и не находящей ответа жизни, которую так несуетно проживает на наших глазах этот удивительный актерский ансамбль. Я не верю в мировое добро, — говорит один из героев, — я верю в доброту. И вот уже согласно киваешь и ты, сидя в зале. И вот уже не можешь дышать, смотря как строй мужчин уходит в газовую камеру, играя на духовых». С нами был переводчик Роберт Чандлер. Отрывки из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» читали Евгений Киндинов, Джанет Сузман и Сергей Маковецкий. Прозвучала песня Леонарда Коэна «Dance Me to the End of Love». А заканчиваем мы адажио из концерта для гобоя и струнных Алессандро Марчелло. Эта музыка есть в сериале Сергея Урусулюка, но ее автор почему-то не указан в титрах. Камерный оркестр и мюзичи, соло на гобое Хайнц Холлигер. Запись 1987 года.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Пафос истории. Мандельштам и революция.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1918 век спустя, пафос истории, Мандельштам и революция. В эфире новый эпизод нашего Соломоновым цикла «1918 век спустя». В наших передачах культурно-исторического цикла «1918 век спустя» мы часто посещаем людей, которые воспринимали свое время так, что могли донести до нас аромат этого времени, которые могли осмыслить свою эпоху. Это, конечно, люди культуры в первую очередь. И сегодня мы поговорим о поэте, который стал, может быть, главным русским поэтом последнего времени, Осип Мандельштам. Саломон, вы заметили, что Мандельштам сильно вырос за последние годы?
Да.
Что-то произошло, изменилась вся структура русской классики, в которую вдруг ворвался Мандельштам. Нельзя сказать, что это большая новость, но, тем не менее, именно в последние годы я заметил, как Мандельштам становится народным поэтом. Два поэта есть, которые становятся вдруг близки всем. Это видно по Фейсбуку. Это Мандельштам и Бродский. И это оба очень сложных поэта. Как вы объясняете это?
Я могу действительно констатировать, что за тот отрезок времени, скажем, там, где-то лет 60, который я наблюдаю как бы сдвиги в каноне русской литературы, вообще русской поэзии в частности, за это время произошел один очень существенный сдвиг, который действительно только в последнее время стал чрезвычайно приметным. Я бы сказал, что это замена Блока как главного поэта. Вот, когда мы росли, вот для меня главным поэтом был Блок. Все остальное равнялось по нему. Ну, я, конечно, не говорю о Пушкине сейчас. Пушкин – это особая статья, это, как мы все знаем, это наше все.
Нет, мы говорим о современной поэзии. Современная поэзия – это та, которая началась с Серебряного века.
Да.
Это две разные поэзии, две разные системы.
Да.
И именно поэзия Серебряного века определяла нашу жизнь, нашу биографию.
Да, я абсолютно
мы ее строили не по Пушкину и Лермонтову, а по Есенину или по Пастернаку.
Нет, я строил по Блоку, не всяких сомнений. И он очень долгое время, может быть, сравнительно даже до недавнего времени, он для меня все-таки был главным поэтом вот этой новой эпохи, этим новым голосом. Но я сам действительно ощущаю, как отодвигая в сторону для меня и вот для вас, и для некоторых других наших общих знакомых, Блок отодвигает все-таки Мандельштам. Это очень трудно объяснить. В каком-то смысле ведь Мандельштам более сложный и более, что ли, я не знаю, камерным его не назовешь, но он более герметичный поэт, чем Блок. И интерпретировать его в разы сложнее, чем Блок. Потому что Блок при всей его как бы вот этой условной там символичности, как бы туманности и размытости, он ведь не такой сложный поэт для восприятия. И с точки зрения техники, которая сейчас, кстати, многими рассматривается как скорее, может быть, даже примитивная, особенно это касается ранних блоковских стихов, где действительно рифмы типа «кровь, любовь» не такая уже редкость. Но с точки зрения эмоционального даже посыла, все равно, конечно, у Блока стихотворения, которые у меня остаются, которые меня волнуют. Но Мандельштам вот этой вот своей невероятной амбивалентностью меня стал в последнее время привлекать.
Я бы сказал так, что Блок пел романсы, а Мандельштам пианы. И самое странное, что пианы победили.
Почему сложное побеждает простое? Я не могу понять. Я не могу понять, почему Бродский стал народным поэтом, которого цитируют и без упоминания
автора. Нет, с Бродским я как раз могу догадаться. Бродский оказался мастером одной фаристической строчки.
Которая Бродский любил формулы, это правда.
Да, которая вбивается, кажется, как гвоздь в череп и, наверное, запоминается. Знаете? Ну, наверное, вот сейчас первое, может быть, не самое типичное. Ну, там, ну, ворюга мне милее, чем кровопийца.
Я столько раз встречаю эту фразу в любом контексте про ворюгу и кровопийцу, что мне все время хочется спросить, а почему ворюга не может быть и кровопийца?
Другая фраза. Не выходи из комнаты, которую сейчас можно увидеть на тишотках. Девица, как зверь, защищает кофточку. Да мало ли приходит в голову вот так вот прямо с налету. Фраза, которую мы используем в быту, как будто это афоризм из Зощенко или Булгакова.
Мандельштам не стал автором афоризма. Но, тем не менее, именно к Мандельштаму приникает молодежь. Я смотрю, как много читают. Недавно я прочитал на интернете замечательную историю. Была конференция по Мандельштаму. Приходит женщина, который говорит, я не понимаю Мандельштама, мне сложно это все, поэтому я учу наизусть стихотворение и пытаюсь его понять. И так стихотворение за стихотворением. По-моему, замечательная практика, потому что Мандельштама действительно безумно трудно понять, но в нем есть нечто такое, что необходимо людям.
А эта же женщина, кстати, сказала очень верную вещь о Мандельштаме. Она сказала, я, с одной стороны, как бы, когда читаю его, ничего не понимаю, а с другой стороны, мне кажется, что я все понимаю. И вот это вот двойственность.
Это именно то, что сказал Элиот. Элиот, которого тоже, кстати, очень трудно читать, и у которого, между прочим, с Мандельштамом было масса общего.
Вот я хотел сказать, что параллелью абсолютной Мандельштама в европейской поэзии является Элиот.
И я бы сказал еще и Эзра Паунд молодой. Но так или иначе, Элиот сказал совершенно потрясающую фразу. Он сказал, что, ну, конечно, смысл стихотворения, ну, я не знаю, какой смысл стихотворения. И для этого существует приманка. Стихи должны якобы о чем-то рассказывать, для того, чтобы мы их могли воспринять. Но на самом деле действие стихотворения происходит на гораздо более глубоком уровне, чем простое понимание. И смысл стихотворения – это всего лишь способ заманить читателя. По-моему, эта тактика была чужда Мандельштаму, потому что он всегда говорил «мы смысловики». То есть он всегда настаивал на том, что его стихотворения лишены всякой заумности. Хотя лучшее, что было сказано о Мандельштаме и его современникам, Бухштаб написал замечательную статью, где он назвал то, что делал Мандельштам, классической заумью. И, по-моему, это очень богатое определение. Но я хотел начать наш разговор о Мандельштаме в 18 году с довольно малоизвестным сочинением Ильи Эренбурга. В 1922 году он написал маленькую книжечку «Портреты современных поэтов», которая вышла в Берлине. В 23-м году она вышла в издательстве «Первина» в Москве, с тех пор не переиздавалась, и только в 99-м году вышла уже в Петербурге, выпустил журнал «Нева», ее тиражом 500 экземпляров. То есть она так и осталась книжкой неизвестной. И это были экспрессионистские портреты современников Эренбурга. Вы знаете, это всегда же интересно, как современники воспринимали поэта. Они же не знали, что будет дальше. Они же не видели гениальности Мандельштама. Или если видели, то давали ее авансом. То есть это совершенно... Речь идет о молодом Мандельштаме, не будем забывать. И в компании он хороший. Эренбург написал, среди прочих этих портретов, были портреты Ахматовой, Брюсова, Блок, Белый, Волошин, Есенин, Маяковский, Пастернак, Цветаева. То есть, короче говоря, это и есть вся наша поэзия.
Крем де ла крем, как говорят французы.
И в этом небольшом очерке, написанном по так, как писал молодой Эренбург, очень выразительно, очень ярко, очень риторично, очень все то, чего не было в позднем Эренбурге. Я когда читаю эти строчки, я думаю, господи, неужели этот человек написал оттепель? Вот как это может быть, чтобы один человек написал такие совершенно разные вещи?
Человек написал «Люди годы жизни». Оттепель — это
совершенно верно.
Экзорсист.
Говорит о том, сколько всего разного было в Эренбурге. Так вот, я прочту несколько строчек. «Мы презираем, привыкли с детства презирать поэзию дифирамбов. Слава богу, Пушкин раз навсегда покончил с сложно-классическим стилем. Нас соблазняет уличная ругань или будуарный шепот Маяковский и Ахматова». Запомним эти две крайности. Дальше он пишет про Мандельштама, описывая его внешность, потому что у Мандельштама была внешность, над которой все вообще смеялись. Он был очень забавный внешний человек, похожий на верблюда, на верблюдика, как говорили. И вот что пишет Эренбург. «Поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятиями. Но Мандельштам, Бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды и, проходя мимо участка комиссариата, переходит на другую сторону, один понял пафос событий. Мужи голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и готики, прославил безумие современности. И дальше Эренбург цитирует строчку из стихотворения Мандельштама. «Ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля». Это стихотворение называется «Сумерки свободы». Одно из самых загадочных стихотворений Мандельштама.
1918 год.
Именно наш, в 1918 году. Это стихотворение было напечатано в эсеровской газете «Знамя труда» в мае 1918 года.
Был в этой же газете и блок печатался.
И там был
по-моему, скифы были напечатаны в этой же газете.
Совершенно верно. И там был подзаголовок «Гимн». Тоже интересно. Это стихотворение было потом перепечатывалось несколько раз. В том числе в 1921 году оно было напечатано в газете «Красный милиционер». Наверное, кажется смешно, что Мандельштам печатался в «Красном милиционере». Но в революционную эпоху было все. Я прекрасно помню, как в эпоху перестройки, вот, помнить, в 89-м году, все журналы, все газеты, все писали что-нибудь такое диссидентское, антисоветское. Это была эпоха, когда не было газеты, не было журнала, который не писал бы что-нибудь яркое. И я сам печатался в газете под названием «Советский цирк». А на соседней полосе было эссе Синявского. А Аверинцев печатался в журнале «Литературная учеба».
А Ерофеева напечатали в журнале «Трезвость и культура». Или «Культура и трезвость» уже забыл.
Окей, так и так хорошо. А Аверинцев, как я сказал, в «Литературной учебе» напечатал не больше, не меньше, как свой перевод «Евангелия от Марка». Литературная учеба, но способна автор. Вот как мы видим...
Учимся у талантливых авторов.
Это интересно то, что время было похоже. Вот эта вот революционность и того, и другого времени, что-то было общее в этих эпохах. Но прочтем эти странные стихи. «Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год. В кипящие ночные воды опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет. Сквозь сети сумерки густые, не видно солнца, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет, мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». Существует масса комментариев к этому стихотворению, множество интерпретаций, и ни одна из них не отменяет другую. Это особенность Мандельштама. Его полисемизм огромный. Самое, наверное, сложное — понять, что такое сумерки, какие это сумерки. То ли это заря утренняя, то ли это сумерки вечерние. И вы знаете, это мне напоминает самую знаменитую, может быть, картину русской живописи «Девятый вал». Как мы помним, на этой картине люди спасаются от кораблекрушения, они зацепились за мачту и смотрят на солнце. И никто не знает, то ли это солнце всходит, и тогда они спасутся, то ли это солнце заходит, и тогда они погибнут. Это мораль. Что произойдет с этими людьми? Примерно то же самое происходит и здесь. То ли это сумерки свободы, то ли это сумерки заката. Я думаю, что и то, и другое. Для Мандельштама характерно как раз вот такое двойственное отношение к чему бы то ни было. Другая важная деталь этого стихотворения – это корабль. Корабль ко дну идет. Какой корабль? Корабль – это, конечно, государство, в первую очередь, потому что со времен античности корабль всегда был, сравнивался с государством. И это продолжалось во всей истории поэзии, вплоть до Бродского, который сравнивал советское государство с триремой, характерной для Бродского, но и для Мандельштама вполне возможная метафора. И главное содержание этого стихотворения – за революцию оно или против. Это стихотворение написано по итогам первого революционного года. Мандельштам прожил год, 18-й год, страшный год. И он хочет сказать, что произошло за это время. Хорошо или плохо? Произошло нечто великое. Хорошо или плохо – это второй вопрос. Гораздо важнее, что произошло великое. И вот это величие Мандельштам услышал. Для того, чтобы почувствовать и понять, это все хорошо на своей шкуре. В 91-м году мы с Петей Валем были в Москве, 30 декабря. Как раз в тот момент над Кремлем сменился флаг. Красный флаг сняли, а вот трехцветный флаг подняли. Мы были вдвоем на Красной площади и сфотографировали этот момент. Никого не интересовало, что происходило тогда. Была голодная зима, все было тяжело и страшно, Но величие этого момента, оно как-то проскользнуло. И так до сих пор. Вы знаете стихи, написанные об этом?
Да, Евтушенко. И очень хорошие стихи, кстати.
Ну,
одни из самых выстраданных у него. «Красный флаг» называется.
Это хорошо, что вы вспомнили, потому что Евтушенко из тех людей, как бы я к нему ни относился, который чувствовал шум времени. И это стихотворение «Сумерки свободы» открывает тему «Мандельштам и революция».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
У меня в связи с этим стихотворением два соображения есть, которые я хотел бы высказать. Первое. Когда ты говоришь «Мандельштам», даже любителю поэзии, человек, который, может быть, любит Мандельштама, последнее, что этому человеку придет в голову, что Мандельштам – политический поэт. А Мандельштам, может быть, что это философский поэт, поэт любви, поэт каких-то особых акмеистически окрашенных, если можно так выразиться, музыкальных ощущений, много чего. Но сказать, что Мандельштам один из самых политических русских поэтов неизвестных, его в этом смысле можно поставить, может быть, рядом, я не знаю, с кем, с Тютчевым, да, или с Некрасовым. Кстати, с тем же Бродским, который тоже очень политический поэт. Люди как-то об этом не задумываются. Они ведь не считают Бродского политическим поэтом. Вот Евтушенко, да, он и политический поэт. Бродский ничуть не менее политический поэт, чем Евтушенко, и у него можно насчитать значительное число выдающихся произведений на политические темы. То же самое с Мандельштамом. Не случайно, и сейчас я скажу вещь, которую, наверное, и можно оспорить, и будут оспаривать, но я буду стоять на своем. Мандельштам – автор двух стихотворений, каждое из которых посвящено советскому вождю и которое является наилучшим стихотворением о данном человеке. Он автор оды, посвященной Сталину, и он автор вот этого стихотворения, которое я считаю гимном Ленину, потому что народный вождь для меня в этом стихотворении, который в слезах берет роковое бремя и который стоит у руля и пытается повернуть этот огромный и неуклюжий руль, это Ленин. Для меня в первый же момент, когда я прочел это стихотворение, впервые и уже навсегда в моем воображении возник образ, знакомый нам, кстати, по советской иконографии. Ленин у руля. Да? Ленин у какого?
У
руля этого государства. Да, у штурвала, правильно. Огромного штурвала вот этого огромного государственного корабля. И для меня навсегда, когда я читаю это стихотворение, будет возникать образ вот этого Ленина, абсолютно похожий на образ Ленина с картины Герасимова Александра. А вот вам, как кажется, вы согласны, что это Ленин?
Нет, я не согласен, что это Ленин, но в нем есть что-то и от Ленина тоже. Интерпретаторы пишут, что это может быть Николай II, что, по-моему, безумие.
Ну что?
Это
вы,
может быть еще не пришедший какой-то другой гений. Но мне кажется, что главное для Мандельштама это то, что это народный вождь. То есть тут должен появиться человек.
А ты Ленин и был в тот момент для Мандельштама, он ощущал его как народного вождя.
Я не знаю.
В этот момент, когда писал это стихотворение.
Я думаю, что Мандельштам никогда не мыслил конкретно. Для него не было это. Фигура Ленина. Если бы была, он бы так и написал. Потому что для него гораздо важнее было создать собирательный образ. Поскольку все остальное настолько зыбко, настолько многосмысленно, то почему мы должны сводить фигуру народного вождя к одному Ленину? Народный вождь – это тот человек, который может повернуть штурвал корабля.
В тот момент
может
это и был Ленин.
Возможно.
Единственная возможная фигура.
Возможно, но Мандельштам мыслил исторически. Для него все, что происходило в мире, происходило внутри истории. И вы знаете, это как раз самая характерная деталь мандельштамовского творчества. Для него история никогда не кончалась. Он всегда был современником истории. История всегда продолжалась прямо сейчас. И это сознание Мандельштама, анахронизм принципиальный мандельштамовского творчества, он крайне любопытен, потому что для него не было прошлого. Вчера это сегодня, кстати, когда-то мы с Петей Вали брали интервью у Бродского, и интервью так называлось «Сегодня это вчера». Это Бродского слова были. Для него все происходит в вечности.
А я хотел бы прочитать сейчас другое стихотворение Мандельштама, как бы в пандан тому стихотворению, которое вы прочли «Сумерки, свобода». Оно известно по его первостроче: «Когда октябрьский нам готовил временщик». Когда октябрьский нам готовил временщик ярмо насилия и злобы, и ощетинился убийца-броневик, и пулеметчик низколобы Керенского раз пять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала, нам сердце на штыки позволил взять Пилат, и сердце биться перестало, и укоризненно мелькает эта тень, где зданий красная подкова, как будто слышу я в октябрьский тусклый день «Вязать его, щенка Петрова!» Среди гражданских бурь и яростных личин тончайшим гневом пламенея ты шел бестрепетно, свободный гражданин, куда вела тебя психея. И если для других восторженный народ венки свивает золотые, благословит тебя, далекий ад сойдет стопами легкими Россия. Вот здесь это ведь тоже... Мне кажется, это стихотворение о Ленине, написанное раньше. Это 17-й год, и временщик, который готовит в этом стихотворении ярмо насилия и злобы, это тоже Ленин. И вот в этом вот колоссальная двойственность и амбивалентность Мандельштама. И это то, чем он нам сегодня, по-моему, может и должен быть особенно ценен. У него нету последних выводов, у него нет никаких категорических оценок. И он способен любую историческую фигуру воспринять в ее невероятной сложности, потому что Ленин и был вот этой самой невероятно сложной фигурой. Должен вам сказать, что я посмотрел сравнительно недавний появившийся два сериала в связи с юбилеем революции 17-го года на российском телевидении. Один из них под названием «Дьявол революции» снял режиссер Владимир Хатиненко, а другой посвящен Троцкому, где Троцкого играет известный актер Хабенский. Так вот, в фильме Хатиненко роль Ленина, фильм якобы о Парвусе, которого играет Федор Бондарчук, очень хорошо, кстати, играет. Вообще, актерские работы в этом фильме замечательные, но выделяется, и это, по-моему, гениальная роль, одна из его лучших, Евгений Миронов, который потрясающе играет Ленина. Вот я Ленина знал, мог его представить только по кадрам кинохроники, какой он там. Но сейчас, когда я воображаю Ленина, и когда, кстати, вот я читаю «Сумерки свободы» и слушал сейчас, вот передо мной вставал уже облик Ленина в исполнении Миронова. Для меня сейчас Ленин останется Мироновым.
Соломон, а какую музыку мы поставим к Мандельштаму?
Я об этом тоже думал. И Мандельштам вот тоже такой разный, что подобрать какого-то одного композитора, который был бы ему, как говорят, конгениален, затруднительно. Тут могут быть разные варианты. Может быть, самым подходящим композитором для иллюстрации стихов Мандельштама был бы Бах.
И Бах, и Моцарт – это были его любимые.
Бах, Моцарт и Шуберт. Он достаточно часто поминает в своих стихах. Могут быть какие-то еще и другие фигуры, но я подумал о Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Прокофьев тоже мог быть очень разным. Шостаковича можно узнать буквально там с первых двух фраз, да, хотя он тоже разнообразный композитор, но все-таки вот у него есть какое-то такое единое, что ли, отношение к жизни, к действительности. Я даже не говорю о чисто музыкальных формулах, а вот об отношении человека к реальности. А у Прокофьева вот это отношение, оно очень разное, потому что сравнивать, скажем, скифскую сюиту с Ромео и Джульеттой или Золушкой, это как будто два разных композитора писали. Сравнивать квинтетные еврейские темы с, скажем, с Любовью к Тому Апельсинам, его оперы там, это как будто писали разные авторы в каком-то смысле. Это его, может быть, роднит с Мандельштамом. Вот такая возможность и потенциал быть переменчивым и судить об одном и том же явлении, может быть, с разных точек зрения. И я решил, что стоит показать одно сочинение Прокофьева, которое как раз, премьера которого была осуществлена в 1918 году в Петрограде. Весной оркестр под управлением автора сыграл его первую симфонию, которая получила название, сам Прокофьев дал ей такое название, «Классическая». Это все очень удивительно, потому что он эту классическую симфонию написал сразу после «Скифской сюиты», буйного, дикого сочинения для огромного состава, такой, с ярко выраженным таким скифским элементом. Элемент скифства И у Мандельштама есть его поэзия. Без скифства никто после Блока, после его скифов, без скифства уже русская поэзия не обходилась. И совсем недавно, я сейчас вам скажу вещь, о которой я еще вообще никому не говорил, совсем недавно мы с вами были в русском самоваре на дне рождения Бродского, и там Роман Каплан замечательно прочел стихотворение «Пьяца мотель». Я это стихотворение знаю как бы наизусть. Но я впервые вдруг подумал, вот дурак, как же так? Я вдруг там услышал прямые реминесценции из скифа Блока. Там две прямые цитаты из скифа. И это отразилось также и на Мандельштаме, конечно, и на Прокофьеве, в этой его скифской свите. И вдруг сразу после этой скифской свиты он сочиняет нечто в таком непонятном, как бы квазиклассицистском, слегка ироническом стиле. Он писал это летом на даче, читал в это время, как он сам вспомнил, Канта и Шопенгауэра, и решил, что вот он назовет сочинение свое классическим из трех как бы соображений. Первое – это название короткое, второе – из-за засла. Ной добавлял Прокофьев в тайной надежде, что когда-нибудь сочинение действительно станет классическим. Классицизм – это ведь нечто очень свойственное Мандельштаму.
Его прозвали «мраморная муха».
Да, тоже, да, кстати, двойственное, как бы и пежоративное название, это такое как бы с негативным оценком, и как бы можно оценить как и похвалу. То же самое можно сказать о классической симфонии. Это такая своего рода действительно мраморная муха, и по сравнению с скифской свитой это скромный состав, ему хотелось воскресить старые добрые времена. В концерте было мало публики, 18-й год, сами можете представить себе, но зато мало, но избранные. Там был Луначарский, там был Шаляпин, Прокофьев уже был в то время известен Горькому, это отдельная история. Горький добился освобождения Прокофьева от армии, куда бы Прокофьев неминуемо бы загремел, он был ему очень за это благодарен. Статьи о Прокофьеве печатались в газете «Новая жизнь» Горьковской, известной. И сочинение действительно, ожидание Прокофьева сбылись, оно стало классическим, оно стало очень популярным, может быть, самой популярной Прокофьевской симфонией. И в этой симфонии, в свою очередь, самой популярной частью является гавот ее. В этом гавоте есть эта самая двойственность. Не то это улыбка, не то это печаль, не то это восход, не то это закат. Итак, гавот из классической симфонии Прокофьева, которая, как мне представляется, является параллелью с стихом Мандельштама о 18-м годе.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».